Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статей святителя Игнатия Брянчанинова «Сети миродержца. Аскетические опыты. Том 1». «Для тела сколько сетей? Оно само, какая сеть? Как пользуется им миродержец?» Посредством тела, снисходя его унизительным наклонностям и пожеланиям, мы приближаемся к подобию скотов бессловесных. Какая пропасть, какое удаление, какое ниспадение от божественного подобия?
Мы в предыдущих с вами беседах говорили о том, о статье святителя Игнатия «Сети миродержца», и обсуждали, какие вообще сети эти бывают. Святитель Игнатий говорил, что они некоторые бывают очень грубыми, эти сети, какие-то очень тонкими. Вот. И самый последний раз мы с вами говорили о том, что вот один из видов тонких сетей, да, находится в самом человеке, в его уме. А сейчас мы говорим о теле. И вот святитель Игнатий говорит, для тела сколько сетей, действительно, сколько для самого тела сетей. Вот пока мы живы здесь на земле, у нас душа и тело находятся, и поэтому мы очень часто как раз о телесные проблемы спотыкаемся. Спать нужно, есть нужно, одеваться нужно, жить это нужно, да? На что-то жить нужно, и с кем-то жить нужно, да, рядом, там, существовать с кем-то на этой земле. Получается, что родители у нас есть, братья и сестры какие-то есть, соседи есть, и мы начинаем взаимодействовать, это все область каких-то телесных забот и проблем, и действительно для тела много сетей в этом случае, потому что в нас, к сожалению, самих нет, допустим, добродетели умеренности, да, вот в самом процессе питания нет никакого греха, потому что Господь создал Адама в раю нуждающимся в пище, и он питался от плодов райских деревьев. Получается, что само по себе потребность, необходимость пищи, она не является грехом. А грехом является пресыщение, грехом является неумеренность, грехом является избалованный вкус, изыски различные и так далее. Вот это тоже получается ловушка для тела, да? Что можно вот с точки зрения химии, что ты кашу съешь, да, может быть, даже больше пользы получишь, или какую-то, современную водную пищу какую-нибудь. Но для вкуса-то, где там глютаматами все посыпано, вкуснее кажется, правда? И в этом случае действительно это ловушка для тела. Ну и других тоже страстях тоже получается отклики этих самых сетей мы можем заметить. И оно само какая сеть, смотрите, как дальше, какая мысль интересная. То есть само тело, получается, тоже сетью является для души. Потому что вот через эти телесные различные страсти, проявления страстей, это обязательно все влияет на душу. То есть душа уловляется этими самыми сетями. Вот если у Адама было все выстроено правильно, то есть тело как вместилище души и духа подчинялось душе и духу, то после грехопадения у нас все стало наоборот, то есть тело главенствует. У нас какие сейчас проблемы? Действительно, что поесть, что попить, что одеваться, да, как поразвлекаться, там, как беззаботно прожить. То есть телесные проблемы становятся главными при состоянии падения у человека. Соответственно, получается, что вот этот перевертыш, он пленил ум. И когда человек не борется со страстями, у него получается действительно главенствует тело. И телесные проблемы, они действительно становятся сетями для души. Когда у него цели успеха в жизни там, или продвижения в жизни являются вот удовлетворением этими плотскими страстями. Поэтому святитель Игнатий вот одним простым словом, да, обозначает вот ту правду жизни, в которой мы обитаем. И как пользуется ими миродержец. Вот, ну, напомним, что миродержец – это лукавый, и как он ими пользуется? Он пользуется нашей немощью, вот отсутствием у нас воздержания, да, он легко толкает нас на пресыщение, там, на блуд, на гнев, там, на сребролюбие и так далее, пользуясь вот этими нашими немощами. Только потому, что у нас вот этого барометра внутреннего нет. Ума, то есть, да, ум за собой не следит, попал в плен тела, и все, и тело что хочет, то лукавый, что хочет, то и делает. Посредством тела, снисходя его унизительным наклонностям и пожеланиям, мы приближаемся к подобию скотов бессловесных. Что имеется в виду? Еще раз скажу, вот, Господь сотворил Адам и Еву разнополыми и заповедовал еще в раю: плодитесь и размножайтесь и населяйте землю. То есть рождение детей само по себе не является чем-то греховным. Только после грехопадения Адама и Евы в человека вошел блуд, потому что он потерял связь с Богом, да? То, что должно было выполнять заповеди, оно стало причиной для рождения блуда, получается, в человеке, когда он ищет наслаждение именно в плоти. И вот чревоугодие, блуд становятся как раз вот такими причинами преткновения очень большого количества людей. И как раз вот тут святитель Игнатий об этом и пишет, что посредством тела, снисходя его унизительным наклонностям и пожеланиям, если ты живешь умеренно, да, то в этом случае ты не будешь похож на скот, потому что скотина, она, ну, та же корова какая-нибудь или лошадь, вот найдет траву, она и жует ее постоянно. А мы в этом случае должны быть, не должны быть походить на скотину. То есть у человека должен быть режим, да, питания, умеренность, а не есть там чрезмерно. Что касается, допустим, блудной страсти, то в этом случае мы даже в худшем состоянии находимся, чем бессловесные твари, потому что животные, у них все по инстинкту идет и в определенное время, а человек, он подвержен этой страсти в любое время. Вот в чем беда. То есть мы в этом случае хуже, а бывает даже еще хуже, когда вот идет пропаганда всяких однополых этих всех отношений там. Это же вообще просто упали ниже даже животных. Ну что, животных-то такого нету. То есть человек вот настолько пленен, получается, сетями лукавого, что становится хуже животных даже. Вот святитель Игнатий, наверное, с небес-то смотрит на нас и, наверное, бы поправил, что уже хуже, чем бессловесные твари стали. Какая пропасть, действительно, какое удаление, какое ниспадение от божественного подобия. Действительно, можно было подумать, вот как современные люди говорят, а что такого, да? Что такого? Вот хотим, едим, хотим, там, с кем хотим, живем, с хотим, не живем, хотим, удовлетворяем свою блудную страсть, что такого? А вот как бы где тут мера? А мера есть, вот она есть в Библии, что мера является, ну, ориентир, да, где вот мы смотрим, удалился, не удалился человек от Бога. Это образ и подобие, вот это понятие очень важно, образ и подобие Божие. Господь сотворил Адам и Еву по образу своему и по подобию. То есть человек должен стремиться не к тому, чтобы быть похожим там, на свинью, корову, там, кролика там, или еще кого-то, а должен похож на Бога быть. Вот. И как раз вот святитель Игнатий как раз и обозначает вот эту трагедию страшную, потому что насколько человек от ангелоподобного существа превратился все-таки в скотоподобное существо. Вот, вот эти слова, какая пропасть, да, какая трагедия. Давайте дальше будем.
Батюшка, да. А кожаные ризы нам вообще-то в принципе даны для того, чтобы защитить нас от внешних воздействий на земле в тех условиях, в которых мы начали жить, и от духовного мира, наверное, закрыть, да, в том числе. То есть это в какой-то степени Господь нам дал, чтобы нас защитить, а не для того, чтобы использовать тело как попало.
Ну, кожаная риза не так понимаете.
Не так понимаю.
Нет, нет. Тело у Адама было такое же, как у нас.
Точно такое же.
Точно такое же, конечно. Он телесно от нас ничем не отличается, вот внешне.
Ну, я вот недавно слушала одного богослова, он говорит, оно было более такое легкое, чуть ли не прозрачное такое. Нет, это не так.
Ну, в Библии этого не говорится.
А сейчас вот оно стало таким дебилом.
Тут имеется в виду, наверное, не его внешнее проявление этого тела, а, скорее всего, качество души, может быть, что действительно Адам... Он по качествам души был светлым духовным существом. Вот. А дебилом называется тогда тело, когда оно действительно стало, оно стало главным. Не ум, да, а оно стало. Когда человек себя раскармливает. Вот как-то совершенно случайно, я там не стремлюсь особо за этим, честно говоря. Но вот попалась мне однажды передача в познавательном каком-то канале, где люди весят 300 килограмм. Представляете? Человек весит 300 килограмм, это вот просто огромный, просто гора сала просто такая. И как они доводят себя до этого? Начинают есть, если не могут удержаться, то у них страсть такая, так выросшая. Вот. Ну, там показано, как они борются с этим, тоже очень интересно. так вот с духовной даже точки зрения оценить, когда человек начинает умеренно быть, начинает трудиться, как он работает над собой. Это интересно было посмотреть это. Но сам факт такой, что вот что такое дебелое, когда раскормленное тело у человека, когда оно является определителем целей и задач для жизни человека, когда человек сам себя удовлетворяет.
То есть по физическим характеристикам оно было раньше такое же?
Оно такое же, конечно. Ну, такое же, конечно. Вот. А кожаными ризами называется что? Тут два толкования. Вот первое – это то, что вот есть у святителя Игнатия в слове смерти, где, по-моему, я могу ошибиться, примерно скажу, да, не гарантирую точную ссылку, где он говорит, что кожаными ризами является неспособность после грехопадения видеть духовный мир. То есть это благо для нас. То есть кожаными ризами вот это является. Но риза – это одежда, получается. Да? То есть некий духовный барьер, который мы вот не видим падших существ, там, ангелов, и слава Богу, потому что это очень логично. Вот представьте, если мы увидим, что нас окружает. Если преподобный Серафим писал, что вид бесов очень страшный, ему было страшно, да, когда он это видел, а мы, неподготовленные люди, вот там сейчас покажи, вот, лик падшего духа, мы умрем просто со страху, это страшный ужас, реально. А мы находимся в самом котле, где они кипят вот здесь на земле, понимаете? Земля – место их нахождения тоже. Вот, и нам поэтому это дается в качестве предохранения, чтобы мы не умерли от страху. Некоторые люди пытаются снять эти кожные ризы, каким образом? Занимаясь оккультизмом. Вот занимаясь оккультизмом и впадая в большое количество смертных грехов. Вот эти ризы снимаются, такие наркомания, допустим, алкоголизм, когда они начинают видеть вот этих вот падших духов. Вот, или оккультисты, например, тоже. А второе толкование кожаных риз в том, что, ну, тоже я встречал, сейчас ссылку точно дать не смогу, но речь шла о том, что Господь, выгоняя Адама и Еву из рая, после того, как они не покаялись, да, определяем скорби, он сам показывает им жертвоприношение, и тем самым как бы показывает прообраз Спасителя, который придет и потом пострадает за всех людей. И этими кожными ризами это были как раз шкуры жертвенных животных, которые потом, ну, люди оделись и носили уже просто как вот, ну, как одежду. Ну, такое толкование мне больше первое нравится, потому что оно соответствует вот той действительности, в которой мы живем.
В эту глубокую, страшно далекую от Бога пропасть мы низвергаемся, когда предаемся грубым плотским наслаждениям, называемым по их греховной тяжести падениями. Но и менее грубые плотские наслаждения не менее пагубны. Ради их оставляется попечение о душе, забывается Бог, небо, вечность, назначение человека».
Давайте разберем, надо вот очень интересно. Вот смотрите, получается, что вот нам святитель Игнатий вводит такое понятие, как падение. Что такое падение? Это, смотрите, пропасть страшно далекая от Бога. То есть человек устроен, вот все эти предложения, о чем говорят, о чем говорит святитель Игнатий, что невозможно соединить вот любовь к плоти, вот ее насыщение, да, грехи плотские и любовь к Богу. Вот это противоположные вещи. И приближение к Богу даже. То есть нужно что-то выбирать. Или ты, если, допустим, с плотью борешься, то есть должен умеренность, да, вводить в свою жизнь, простоту питания там, и так далее. Вот мы говорили уже об этом много раз. А если нет, то тогда человек отпадает. То есть накормленная плоть. Вот почему, собственно, у нас посты-то и появились в практике духовной, ну, в том числе и Русской Православной Церкви, да, ну и Древней Церкви тоже, и вообще православных церквей. Когда человек постится, это опыт преодоления вот этой зависимости от плоти. Не самой плоти, вернее, от ее капризов, так скажем, от пресыщений, когда человеку хочется сладкого, там, или мяса, там, или молока, там, или, и так далее. Он пытается себя держать, да, пытается ради покаяния, ради прощения грехов бороться с собой, и к концу поста у человека появляются, оживляются какие-то чувства, и появляются духовные какие-то ощущения, как покаяние, допустим, более внимательная молитва и так далее. Почему? Потому что плоть ущемилась. А если это не делать, тогда получается, и человек просто, вот, просто отпадает. И он не сможет даже не то, что не сможет, даже не захочет верить. не верить, не спасаться, ничего не захочет. Вот так же тут нам и говорится, смотрите, эту глубокую, страшно далекую от Бога пропасть мы низвергаемся, когда предаемся грубым плотским наслаждениям, называемым по имени греховной тяжести падениями. Вот новый термин, да, для нас, может быть, для кого-то. Грехопадение, да. Вот пал, говорят, пал человек. Это значит, он впал в тяжкие, там, может быть, смертные даже плотские грехи. Вот. Почему так происходит? Именно потому, что человек увлекается плотью. Но дальше нам поясняется, что не только тяжкие грехи называются падением, да, но и менее грубые плотские наслаждения не менее пагубны. Действительно, вот есть такое понятие, что вот смертный грех, он сравнивается как с какой-нибудь гирей там, или огромным камнем, что если на шею привязать и бросить в море, ты утонешь. А остальные грехи из разряда вот этих вот плоских страстей, они похожи на песок. Но их если много набирать, то получается вес-то, вот мешок их сложить, то вес-то будет такой же, как один камень. И результат будет один и тот же. К шее привяжи, в море броси, и тоже утонешь. То есть вот что это означает, что мы должны бороться и со всеми другими тоже, тоже их проанализировать, тоже проанализировать, чтобы не думать так, что ну это не смертный грех, поэтому не тяжкий, я поэтому могу себе это позволить, да, там вином упиваться, там, обидаться, там, не поститься, меру никакой не соблюдать. А результат-то какой? Результат не менее пагубный. И смотрите, что происходит в духовном плане. Ради их оставляется попечение душе. То есть ради плотских страстей они как бы, знаете, получается, вот, допустим, сравним так, вот душа стремится к Богу, она как некая подзорная труба, допустим, которая следит там за звездами. А вот эти самые плотские страсти, это как пылинки, которые садятся, маленькие кляксы вот на линзу эту. И постепенно никаких звезд не видно, видно только чернота. Также и получается вот. Вот человек, который стремился к Богу, стремится, но позволяет себе без покаяния оставлять вот эти все плотские страсти, что получается? Оставляется попечение душе, то есть забывается Бог, смотрите как. Небо, вечность, назначение человека. И действительно, вот такие люди приходят в церковь периодически, и говорят, что ты там пропал, не исповедуешься, не прещаешься. Он говорит, да у меня работы столько, забот. А что делаешь? Ну, на дачу надо ездить. А что на даче делаешь? Ну, как там, морковка, картошка, там, надо заниматься. Вот, пожалуйста, то есть плотские страсти победили в этом случае. Все, и не развивается духовный человек. А потом подкрадывается момент, и он говорит, а как я опять снова впал в тяжкие грехи? Не хотел же. Ну, правильно, если одно позволил себе, другое, третье, четвертое, пятое, десятое, а у кого потом воспользовался и ударил посильнее.
Миродержитель старается содержать нас в непрестанном развлечении, омрачении посредством наслаждений телесных. Через чувства эти двери в душу, которыми она сообщается с видимым миром, он непрестанно вводит в нее чувственное наслаждение, неразлучное с ним грех
и плен.
И плен. Угу.
Ну вот смотрите, получается, да, продолжается изгнать эту мысль. Миродержитель, то есть лукавый, да, старается содержать нас в непрестанном развлечении. Вот, это очень важно, да, ведь потому что часто, к сожалению, бывает, что мы даже в тишине-то не можем посидеть, надо телевизор включить, компьютер, там, музыку, радио. Не можем вот в тишине, к сожалению, находиться, да? Насколько мы уже привычны, уже развращены вот этим развлечением. Омрачение посредством наслаждений телесных. То есть человек ориентируется, чтобы жить весело, да? Вот, к сожалению, знаете, вот не сильно много там изучаю этот вопрос. Но вот периодически попадаются какие-то проповеди наши современные, и меня начинает пугать, что мы много говорим о радости, как о какой-то, знаете, самоцели. Может быть, кому-то кажется, что это миссионерский шаг, если, допустим, представляете, вот мы приходим в молодежную среду, говорим, да христианство – это радость. А какая радость-то? Молодежь понимает, радость-то как? Повеселиться, побалдеть, да, чем-то там таким позаниматься. И они думают, что вот это и есть христианство, а это далеко не так. Конечно, христианство говорит о радости, но эта радость-то ведь не такого уровня. Это надо переродиться, чтобы эту радость почувствовать. Понимаете, это радость со слезами на глазах, как День Победы. А если мы это не учитываем, или не знаем, или не говорим, то в этом случае, кстати, человек приходит в церковь, и он ищет радость. А тут кафизму на 15 минут начали читать. Или другие там еще исповедоваться надо, посты там по 40 дней, и ни один еще. Какие, о каких радостях? Вот он, бедный, мучается, бедный, ищет где радости. А мы не так должны говорить. Цель-то ведь человека – это не радость, да ведь? А цель – к Христу прийти. Вот придешь ко Христу, тогда и найдешь истинную радость, истинную любовь, истинное смирение, истинное терпение. А если пока не пришел, мы только вот ищем. Так вот, смотрите, как раз тут святитель Игнатий говорит по поводу развлечений, да, и омрачения тоже. Ум омрачается посредством наслаждений телесных. Через чувства эти двери в душу, которыми он сообщает с видимым миром, он непрестанно вводит в нее чувственные наслаждения. Вот какие у нас чувства? Зрение, слух, обоняние, осязание, да? Вкус. Вот этими ощущениями мы познаем мир. Больше никак. Несмотря на то, вот маленькие дети, посмотришь, они покусать им что-то надо, да? Вот они так пока понимают. Чуть постарше становится, ему достаточно посмотреть, потрогать там, допустим, да, вот понять какую-то вещь, что это такое. Так вот, получается, что мы всю информацию черпаем только из этих чувств. А лукавый с детства приучает нас эти чувства, чтобы они развращались наслаждениями. Поэтому он говорит, смотрите, святитель Игнатий, что он непрестанно вводит в нее чувственное наслаждение, неразлучное с ним грех и плен. Вот как ловушка, да, допустим, мышеловка. Бежит мышка, сыр, пахнет как сыр, вид как сыр, вкусно, наверное. Кусает и захлапывается эта самая мышеловка. Так же и получается у нас, грех так же действует. То есть он сначала человеку представляется приятным, безобидным, может быть, даже. Человек попадает в этот грех, а потом он попадает в плен. И выбраться уже сам без помощи церкви, Бога, ближних не может.
Гремит в знаменитых земных концертах музыка, выражающая и возбуждающая различные страсти. Эти страсти представлены на земных театрах, взволнованы в земных увеселениях. Человек всеми возможными средствами приводится к наслаждению, убившим его злом. В упоении им он забывает спасающее его добро божественное и кровь Бога человека, которой мы искуплены.
Ну тут, наверное, стоит ли тут что-то объяснять, потому что понятно, да, что вот та ложная радость, о которой мы с вами говорили, она вот здесь очень хорошо представлена в святителе Игнатия. Это не обязательно там поход в бордель, да, какой-то.
А даже вот высокое искусство может быть.
А высокое какое? Где оно? Вы про какое высокое говорите?
Ну, про Rolling Stones? Опера, балет.
Ну, опера,
симфонический
балет.
Оркестр.
Кто их создал?
Вот с оркестром сразу с ассоциация, что-то такое грандиозное, симфоническое.
Нет, правильно. Это мы установили, что это высокая культура, да? Почему она высокая? Кто автор того или иного произведения? Ведь мы должны с вами понимать, что это все очень условно. Понятное дело, воспитание, вкуса, меры, да, вот это уже условное такое понятие, высокая культура и низкая культура. Под низкой очень часто называют народную культуру. Вот с этим категорически нельзя согласиться, потому что народная культура, она была связана как раз с жизнью человека. Вот, если, допустим, посмотреть народную культуру, то она что обыгрывает? Очень часто проводы, допустим, в армию, да, на войну, похороны, свадьбу. То есть народная культура, она в песне проживал человек, вот как правильно горевать, как правильно провожать, как правильно любить, допустим, правильно прощаться с близкими. А то, что вот мы называем высокой культурой, хотя в народной тоже есть и низовая культура, которая связана с язычеством, была всякие такие низменные вещи поднимались. Но что касается высокой культуры, это же мы называем, мы же не говорим про какую-нибудь песню какого-нибудь китайского мастера. Мы о чем говорим? Мы говорим о Европе конкретно, вот если конкретно, да? То есть мы говорим о европейской культуре, вот как раз нового времени, может быть, раньше, позже, да, Ренессанс и так далее. Мы все должны понимать хорошо трезво, что художник, писатель, музыкант, композитор, человек, то есть обычный, да, обычный с точки зрения грехов, вот и страстей, повреждения, но талантливый, он может на полотно, на внутренний стан вынести как добрые, так и свои духовные болезни. Поэтому это очень важно, кто вот эту высокую культуру создавал. Вот у меня недавно есть книжка, я не читал, правда, еще не могу в полноте поделиться, но очень интересно, где анализируется книга одного из западных ученых, и она, по-моему, называется «Гений и болезнь», что-то такое. Вот. Сейчас точно не могу вам сказать, потому что не дочитал еще пока. Так вот, анализирует этот западный, это не наш там какой-нибудь человек, западный ученый, он анализирует состояние психического здоровья того или иного композитора, которого мы считаем за гения, знаете, за классику, за высокую культуру. И другая такая линия сравнения – связь оккультизма с этим человеком, вернее, этого человека с оккультизмом. Представляете? И очень интересно представляется европейская культура, как вы говорите, высокая в этом случае. Любопытнейшие вещи. Потом, если интересно, как-нибудь поделимся. Но суть вопроса такая, что вот эта вся шумная музыка, да, которая пишется в Игнатии, а сейчас мы и добавим сюда и телевизор, и интернет, да, и радио. То есть мы окружены вот этим самым шумом и привыкаем к нему. Нам часто бывает не хватает его. Состояние наше такое.
Вот слабое начертание сетей, расставленных миродержцем для уловления христиан. Начертание слабое, но едва ли оно не навело на вас, братья, справедливого ужаса. Едва ли в душе вашей не родился вопрос, кто же может избежать этих сетей?
Я думаю, тут не надо ничего комментировать, так все понятно, да ведь? Святитель Игнатий говорит, что он в общих чертах только нарисовал нам. Он не стал описывать все страсти, да? Он только в общих чертах, вот из чего состоят эти сети. Вот, и по идее мы должны задаться таким вопросом, а как их избежать, да, этих сетей?
Картина страшная, еще не кончена. Еще возбуждается кисть моя, водимая Словом Божиим к живописи. Что гласит Слово Божие? Оно возвещает предсказания, сбывающиеся на глазах наших. Предсказания, что во времена последние, по причине умножения беззакония, иссякнет любы многих. Неложное Слово Божие, более твердое, нежели небо и земля, возвещает нам умножение в последние времена сетей дьявольских и умножение числа погибающих в этих сетях.
То есть святитель Игнатий, как духовный человек, он провидел многие вещи и даже пророческие, можно сказать, слова говорил, вот и в других произведениях, и здесь тоже, что... опираясь на Слово Божие, да, на Священное Писание, что в последние времена умножится беззаконие, то есть умножатся грехи, да, и иссякнет любовь между собой, любовь к Богу, любовь как стремление к спасению. Поэтому тут, конечно, тут только нужно соглашаться с этим, потому что вот чем дальше мы видим, как развивается культура, и видим, как развивается человек, к чему это все приводит? К огромному плену человека, когда человек становится не каким-то таким, знаете, свободным существом, а винтиком в каком-то экономическом страшном организме, такой, знаете, поросенок, который предназначен только для того, чтобы ел, потреблял, тратил деньги, работал ради них, ради этого процесса, вот, и развлекался. Поэтому тут, конечно, святитель Игнатий прав.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит.